Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте. В этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И, как всегда, по пятницам приветствуем здесь, в этой студии, Владимира Легойду, главного редактора журнала «ФОМА», профессора МГИМО и председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию, по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
А позвольте начать нашу программу со стихотворения.
Спасибо, я послушаю с удовольствием.
Стихотворение довольно актуальное, потому что пошло по всем новостным лентам. «Повешен здесь предатель Солженицын, над правдою любивший поглумиться, бессовестно нам вравший про ГУЛАГ, от родины своей первейший враг. Музей ГУЛАГа дело продолжает и бывших диссидентов ублажает, стоят обнявшись крепче двух друзей, предатель и предательский музей». Вот такое стихотворение было прикреплено к чучелу, который изображал Александр Саевич Солженицына, и было повешено у входа в музей ГУЛАГа представителем так называемой «красной молодежи», как эти ребята сами себя называли, несколько дней назад. История довольно странная, но, тем не менее, она, как нам кажется, вот мы с Аллой обсуждали это перед программой, как нам кажется, укладывается в такой вот определенный тренд в отношении, современном почему-то отношении к личности Солженицына, к истории с ГУЛАГом и вообще к нашему прошлому 70-летней давности. Вот мы поэтому хотели вас спросить, как можно это прокомментировать, и видите ли в этом какой-то очень негативный такой печальный тренд?
Или мы алармизмом занимаемся?
Вы, естественно, занимаетесь алармизмом, у вас профессия такая, но если вы начали со стихов, позвольте, я тоже вам отвечу, только не стихами, а одной стихотворной строчкой, на мой взгляд, она, в принципе, мое отношение исчерпывающе передает. «Печально я гляжу на наше поколение». Вот что еще тут сказать? Ну, мне кажется, что, знаете, это как вот в свое время от нас требовали официального комментария. Я не провожу никаких прямых параллелей, просто вот для меня по внутреннему такому пониманию ситуации, о том, чтобы церковь непременно осудила факт того, что мужчина ударил женщину по лицу. Может, чуть ли не решение синода должно было быть. Ну, конечно, это есть очевидные вещи, если какие-то очевидные вещи перестают быть очевидными, это очень грустно. Другое дело, что я действительно считаю, что, может быть, все-таки... Мы же с вами понимаем, что, вот фигура, что такое фигура умолчания, да, что отсутствие новости о каких-то непотребных вещах – это тоже отношение. Вот, поэтому в данном случае мне кажется, что на это просто... Не то чтобы не нужно обращать внимание, это неправильно, на это, конечно, нужно обращать внимание, потому что это просто недостойный поступок. Вот, и я думаю, что соответствующие там организации, которые они представляют, эти молодые люди, возможно, все-таки они как-то с ними переговорят и сделают какое-то внушение. Ну, а так, мне кажется, это очевидно, что тут говорить. Могут быть споры по поводу, там, я не знаю, того, что было, там, ГУЛАГе, как было, из советского прошлого и так далее, это нормально, но меня больше всего всегда в таких вещах, вот в любой, знаете, дискуссии беспокоит, я не знаю, можно, это сложно назвать формой, потому что здесь не так просто разделить, так сказать, форму с содержанием, вообще это такое деление в большинстве случаев, может быть, даже искусственное. Меня очень беспокоит то, что это не просто, знаете, переход на личности, то, что говорят, а это просто вот оскорбление человеческого достоинства. В любом случае для христианина это недопустимо. Нельзя оскорблять достоинство другого человека.
А мне как раз очень хотелось, чтобы вы как-то обозначили свою позицию.
Ну, это я обозначил.
Спасибо вам большое. Я объясню, почему. Потому что в сознании не такого уж и малого количества людей сегодня как-то очень вяжется, знаете, такая вот цепочка. что церковь сращивается с государством. У государства сейчас тренд на реставрацию советских каких-то там ценностей, реставрацию фигуры Сталина. И, соответственно, те, кто в этот тренд не вписывается, например, Александр Исаевич Солженицын, который просто глыбой своей, он разрезает все эти представления и стройные конструкции,
Шаламов,
они должны быть как-то вынесены за скобки этого процесса.
Я думаю, что это искусственные конструкции, о которых вы говорите, которые кем-то, безусловно, создаются, даже, возможно, с разных сторон. Я не вижу таких трендов. Я знаю, как в том числе и какие-то конкретные чиновники относятся и к наследию Александра Исаевича, и к Наталье Дмитриевне. И я вижу Наталью Дмитриевну в разных, так сказать, и советах, и мероприятиях. Ее приглашают. Это очень правильно. Вот. Поэтому мы знаем, что вот вы упомянули Шаламова, да, что тоже, так сказать, разные картины и разные отношения вот между этими двумя глыбами, так сказать.
У него просто родственников не осталось уже. Он одинокий умер.
Что-что?
Он же одинокий умер, у него родственников не осталось, поэтому сейчас память о нем могут только какие-то
поклонники. Нет, я говорю о том, что это разные тоже совсем картины того, что называется ГУЛАГом, да, но просто мне кажется, что здесь я не вижу там, скажем, Вот, скажем, то, что сделали эти ребята, это, безусловно, недостойно. Но это же не государство, так сказать, их подбило. Да? И я не вижу в государстве какой-то линии на отказ от вот, того, чтобы уважительно относиться к памяти.
Я очень хорошо помню, что несколько месяцев назад, ну, может быть, около года назад, когда Юрий Поляков написал свои материалы про Солженицына в соцсетях, в Фейсбуке, в частности, очень много было материалов, которые активно распространялись, как раз порочащие, можно сказать, память, да, Александра Исаевича Солженицына. И тем более странно, что такое количество народа их переопубликовывало в сравнении с теми людьми, с тем количеством людей, которые вот совсем скоро...
Вы знаете, вот именно поэтому, мне кажется, что это не вопрос. Вот мы, вот все-таки я сторонник того, чтобы разбираться с реальными опасностями, а не с фантомными. Когда вот реальная опасность, заключающаяся в том, что есть, видимо, как, если вот следовать тому, что вы говорите, немалое количество людей, которые позволяют себе оскорбительные высказывания там, и действия по отношению к памяти Александра Исаевича, вот вместо того, чтобы разбираться с этой проблемой в обществе, да, с конкретными людьми, мы начинаем говорить о каком-то сращивании церкви с государством и считать, что, понимаете, что это государство может решить эту проблему, да, или церковь, ну, государство должно решать, если там есть, так сказать, содержание правонарушений, или там, да, безусловно, должно решать. А церковь что? Церковь, конечно, занимается людьми и должна заниматься, но для этого им надо хотя бы где-то встретиться. Вот. Ну, будем, если это только ловля покемонов, значит, будем и там пытаться что-то сделать. Главное, чтобы она в приличествующих местах проходила. Вот, кстати, извините, по поводу встреч. Вот вчера состоялась встреча Святейшего Патриарха с молодежью на ВДНХ. Более 10 тысяч человек, в основном студенты, были на этой встрече, и предстоятель имел возможность обратиться к этим ребятам, ответить на их вопросы. Мне кажется, что это была очень искренняя и такая серьезная встреча. Она, может быть, была не такой продолжительной, как хотелось бы, но, тем не менее, вот мы пытаемся использовать всякую возможность, ходим, так сказать, на стадионы, на другие площадки, чтобы достучаться, докричаться, чтобы подобные вещи не происходили.
Владимир Романович, кстати, по поводу встреч. Проходил форум, конференция международная «Христианские ценности в условиях глобального вызова». Вы там выступали. А можно у вас расспросить поподробнее, что это за форум такой был, кто его организовывал, кто там в нем участие
принимал? Знаете, поподробнее мне сложно будет вам рассказать, я же всегда вам правду говорю, вот, ну, вообще стараюсь, так сказать, говорить правду, хотя моя дочка как-то усомнилась в том, что я никогда...
Кстати, заголовок сейчас, дочь Легойда сомневается, что он говорит что, правду.
Нет, она сказала, я не закончил, что я даже в детстве, вот, она говорит, ну, в детстве-то ты наверняка, так сказать, там, привирал, вот, дело в том, что очень много того, что принято называть ужасным словом мероприятие, вот, я в свое время получил приглашение, если не ошибаюсь, это как католическая организация имеет отношение к организации вот этой конференции, они меня пригласили выступить. Тема мне показалась интересной, но честно вам скажу, что я, к сожалению, работал в режиме, я приехал, выступил и практически сразу уехал. То есть у меня не было возможности даже послушать выступления других, практически не было, там одно-два буквально. Я застал конец выступления руководителя, может быть, это неожиданно будет для наших слушателей, такой известной пиар-серьезной структуры Никола М., Игоря Минтусова, который имел какое-то отношение, тоже его организация, для меня неожиданным совершенно образом, вот к подготовке этой конференции. Франции. Вот, но он со своих позиций говорил. Вот, он известный, так сказать, технолог, наверное, можно так сказать, человек, специалист в области связи с общественностью. Вот, ну, там обсуждались вопросы как раз ценностей в современном мире. Ну, мне удалось какие-то вещи сформулировать, которые для меня были важными в ответе на те вопросы, которые были организаторами поставлены. Они предложили вот порассуждать.
Там был вопрос по поводу соотношения общечеловеческих ценностей и религиозного мировоззрения, насколько я понимаю. Да. И у вас об этом тоже было сказано в вашем докладе. А вы могли бы пояснить, почему сегодня это не всегда совпадающие понятия?
Ну, мне кажется, здесь зависит от того, что понимать под общечеловеческими ценностями. Потому что, с одной стороны, если общечеловеческие ценности – это некий свод нравственных правил, которые все люди признают, то здесь, мне кажется, у людей верующих, у представителей разных религий нет претензий к такой постановке вопроса, да, потому что, собственно, когда мы говорим о нравственной составляющей нашей жизни, то здесь действительно религии совпадают. Вот случай, где большинство религий совпадает. Вот. Только не надо делать из этого ошибочный вывод, что религии в принципе совпадают, потому что нравственность, ну, грубо говоря, о том, как быть хорошим. Да? А религия не про то, как быть хорошим, а про то, как спастись. И, это, скажем, христианство говорит, что ты можешь быть или думать, что ты хороший, но это, так сказать, тебя не ведет к спасению, потому что в центре вопроса спасения стоит вопрос смерти, а не вопрос нравственного поведения. И поэтому, поскольку мы с вами прекрасно знаем, что умирают и хорошие, плохие, то мы понимаем, что этическим способом онтологическую такую экзистенциальную проблему не решить, а религии пытаются разрешить именно эту проблему. И именно здесь, в способах разрешения этой проблемы, в толковании этой проблемы, религии очень сильно не совпадают. Поэтому замечательный русский и глубокий русский мыслитель, историк и философ Лев Платонович Корсавин в свое время писал, что ни о какой религиозной терпимости на догматическом уровне говорить невозможно, что на вероучительном уровне религиозная терпимость есть не что иное, как религиозное безразличие. А вот когда можно и нужно говорить о терпимости, когда мы переходим на уровень нравственный. То есть, условно говоря, я там, как, к примеру, как мусульманин, не могу, как честный мусульманин, согласиться с вами, как с христианами, но это не должно давать мне повода заставлять вас силой отказаться от своих взглядов или, тем более, лишать вас жизни. И, так сказать, наоборот. Да? То есть, как только мы переходим на уровень взаимодействия конкретных, реальных мусульман, христиан, буддистов и так далее друг с другом, вот тут включается та самая, так сказать, терпимость, да, и то самое нравственное измерение, которое действительно, вот, может быть, знаете, я в последнее время думаю о том, что это вот тоже такая попытка Бога человека удержать, ну, хоть в какой-то степени от резких таких вот, ну, религиозно мотивированных недобрых поступков, ну, которые все равно происходят. Вот терроризм к ним можно отнести, да, потому что он тоже мотивируется какими-то нередко религиозными воззрениями. Но вы действительно посмотрите, вот интересная такая вещь, если надо посмотреть с этой точки зрения. Аксиоматика религии разная, а нравственные законы практически одинаковые. Да? Я понимаю, что этому можно дать разные объяснения, но как христианин я вижу в этом тоже некая попытка вот божественного промысла удержать человека хотя бы в общем нравственном поле.
А как вы считаете, в наше время, в начале 21 века, возможны конструктивные религиозные диспуты?
Безусловно. Между целями различных безусловно, конечно, религий. Возможны вопрос целей. А цель, да, понятно, это уточнение позиций друг друга, потому что ведь очень много страшилок друг о друге ходит, ну, вот в разных, так сказать, религиозных сообществах, да, то есть это там мы можем что-то думать о католиках, католики и думаем, католики о нас и так далее.
Но это скорее вопрос уже внутри христианства.
Католики о нас меньше только, думают, нет, знаете,
только,
чем мы
не
о них.
Не только внутри христианства, ну, смотря какие католики.
А вот если межрелигиозные.
Некоторые вот только, вообще только по-русски говорят.
Если межрелигиозные брать, христиане.
То же самое, нужно иметь же представление, потому что, понимаете, вот, допустим, тут уже только вы меня остановите, потому что это уже, так сказать, один из моих профессиональных интересов. Вот возьмем буддизм, да, это адогматическая религия. Религия, в которой вообще нет каких-то жестких догматических законов. И в буддизме есть школы, которые друг от друга отличаются сильнее, чем христианство от ислама. И тем не менее, все эти люди считают себя, правда, не буддистами, потому что это не само название. Да, нет такого. Буддисты не говорят, что они буддисты, да, они используют другие слова. Вот, и, в общем-то, там дхарма или буддха-дхарма. Вот, но диалог, конечно, возможен для уточнения позиций. Опять же, здесь, правда, раз уж я заговорил о буддистах, здесь будут тоже нюансы, потому что я помню, может, в качестве разрядки, где-то меня пригласили по-моему, Академия госслужбы в свое время делала такой лекционные курсы для представителей разных религий, и вот в свое время были у них ламы наши, буддийские имеется в виду. И я, значит, для них тоже читал какую-то лекцию, ну, культурологическую, вот. И там в том числе говорил о, вот сравнивал потребности человека и инстинкты животных, и говорил об отличиях, и они меня с большим вниманием слушали, а потом один лама ко мне подошел, сказал, очень, чрезвычайно интересно все, что вы говорили, вот, и... все очень здорово, вот я даже кое-что записал, но вы же при этом прекрасно понимаете, сказал он, что... Я вот не помню, добавил он с нашей точки зрения или в целом, что человек от животного ничем не отличается. Вот. Ну, то есть, он, конечно, не совсем так, но это было замечательно в том смысле, что, конечно, вот эти уточнения, они чрезвычайно важны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Владимир, если позволите, я прошу прощения, я только хочу закончить мысль, тоже плохая преподавательская привычка, когда кажется, что не до конца объяснено.
Да, пожалуйста.
Я просто хотел сказать, что целью таких межрелигиозных или там межконфессионального диалога богословского может быть уточнение позиций, а не попытка... переубедить, да, то есть вот это не диспут с точки зрения посмотреть, кто сильнее, хотя такие диспуты тоже возможны, но это скорее уже такая публицистическая, миссионерская такая история и так далее, можно думать о форматах, а все-таки вот когда это идет такой конструктивный диалог, то обычно он ставит целью в богословском плане уточнения позиции, либо тогда мы уже, если говорим о сотрудничестве, тогда мы переходим на уровень социального действия.
Мне кажется просто, что нас в настоящее время больше интересуют даже не межрелигиозные, а скорее диспуты христиан с атеистами, христиан с людьми, которые себя называют носителями научного мировоззрения.
Да, вы знаете, вот важнейшая вещь, о которой вы сейчас сказали, если позволите, сразу вот, что называется, подхвачу. Вот я могу сказать, что меня беспокоит больше всего в этом дискурсе, как сейчас принято говорить. Вот действительно, его можно и нужно вести. Действительно, есть люди, которые себя считают атеистами, являются атеистами, там, как угодно. Да? Но вот посмотрите, инерция... вот, наверное, все-таки просвещенческой модели, такая глобальная, плюс там советского атеизма, но это не только у нас есть, это во всем мире, она вот вольно-невольно позиционирует, опять же, современное слово, но оно в данном случае, наверное, уместно, одну позицию, то есть атеистическую, как такую, показываю сейчас знак кавычек, научную и объективную, а любую другую, как вот там субъективно ангажированно, идеологически, религиозно окрашенную. Да? И это, ладно бы, это было бы в теории только, да? Ну, вот в теоретических спорах. Хотя мы прекрасно с вами понимаем, что наличие или отсутствие у человека научного мировоззрения определяется не его верой или неверием, а тем, он разбирается в современной науке или нет. И с этой точки зрения научное мировоззрение может обладать и верующий человек, и неверующий. Все зависит от его образования. Может быть, верующий ученый, у него есть научное мировоззрение, мировоззрение, неверующий атеист, не очень образован, у него нет, а могут быть люди с научным мировоззрением и там, и там. Поэтому не сталкивается научное мировоззрение и научное, а сталкивается в глобальном смысле мировоззрение как ценностная система, религиозная и безрелигиозная. Почему меня это беспокоит, я вам сказал? Потому что с этим сталкиваешься не только в теоретическом плане, а в практическом. Ну, посмотрите, дискуссия об абортах. Да? Есть две мировоззренческие позиции. Допустимо прерывание беременности или нет. Те, кто говорит, что недопустимо, говорят о том, что это уже жизнь и так далее, и так далее. Приводят какие-то аргументы, связанные с медициной, не связанные с медициной. Да, мировоззренческие аргументы, ценностные. Наука все-таки вне ценностного поля, в строгом смысле слова, находится. А те, кто выступает за, они говорят, нет, ну это все чушь, потому что объективно это еще не жизнь самостоятельная. Да? Но ведь нет, условно говоря, нет... оценки, где там, в какой момент начинается это, с точки зрения там строгости, не знаю, там, законов Ньютона. Нету. Поэтому не надо лгать. Это две мировоззренческие позиции. И они здесь сталкиваются. То же самое, знаете, как вот с представлением о политическом устройстве, да, когда иногда говорят, что вот демократические либеральные ценности, да, в этом уже парадокс, что они обладают чуть ли не научной строгостью. Нет, не может этого быть. Вот. Это тоже разные подходы, так сказать, и человек выбирает и смотрит, что-то работает, что-то не работает.
Мне кажется, что это все, знаете, одна и та же модель, когда мы пытаемся окружающий мир подстроить под себя так, чтобы нам было максимально удобно и комфортно в нем жить.
Мы так или иначе пытаемся окружающий мир подстроить под себя. Вся наука направлена на то, чтобы подстроить окружающий мир под себя. Вопрос в том, что с христианской точки зрения, и вот я как раз на конференции, которую вы вспомнили, я сказал о том, что когда меня там журналист спросила, а вот считаете ли вы актуальными евангельские ценности, вообще Евангелие, христианство в начале 21 века? Я сказал, может быть, так немножко, так сказать, уходя в афоризм какой-то, простите за нескромность, я сказал, что важно не то, являются ли христианские ценности актуальными в 21 веке, а актуален ли человек 21 века с точки зрения христианских ценностей. И мне кто-то вот в Фейсбуке, где была размещена новость об этом, написал, что вот это верно только для христиан, остальные, как бы, как вот вы соотносите людей неверующих с вашими словами. Да я точно так. А почему я должен соотносить? Я как христианин и говорю это, конечно. Как христианин я убежден, что вообще жизнеспособность человечества в 21 веке определяется тем, насколько это человечество вписывается вот в то, что когда-то в 2000 лет назад прозвучало на этой земле. И именно это я имею в виду, когда говорю, что Евангелие нельзя игнорировать. То есть человек может игнорировать Евангелие, но ничего хорошего для человека из этого не выйдет. А точнее, даже он может пытаться игнорировать, потому что Евангелие есть не просто этическая система, а некий вот божественный закон. И если ты этот закон нарушаешь, тебе все равно, как сейчас принято говорить в спортивной среде, тебе все равно прилетит. Понимаете? Ты можешь с этим не соглашаться. Ну, это как закон, так сказать, как любой другой закон. Да? Вот в чем дело.
Мне кажется, нам прилетает периодически. Если говорить об актуальности,
прилетает
то...
Прилетает у как, собственно.
Об актуальности человека в контексте... Человека 21 века в контексте Евангелия. Ну, наверное, так же, как и во все другие времена.
Безусловно,
не больше,
конечно,
и не меньше.
Безусловно, во все другие времена. Просто вопрос в том, что я же не сам ставлю, так сказать, это, да, это меня спрашивают, актуально ли сегодня. То есть рассматривают в том смысле, что насколько вот что-то, что когда было сказано, насколько оно сегодня актуально в мире там, не знаю, скоростей, технологий и так далее.
Это та же самая попытка Евангелие подстроить под себя.
Да-да-да, но это принципиально неверная постановка вопроса, потому что это несопоставимые величины. Никакие технологии, никакие наши, вот, что бы мы ни придумывали здесь, и никакое развитие наших там, политических, общественных отношений несопоставимо с тем, что прозвучало в Евангелии. Несопоставимо. И поэтому я, кстати, говорил на этой конференции о том, что христианство – это не система ценностей, это жизнь во Христе. И поэтому мы ставим вопрос не просто об актуальности ценностей, которые, конечно, есть в христианстве, как в любом другом, но это больше, чем ценности. Христианство – это не просто аксиологическая система. Система ценностей, этических ценностей в первую очередь, вот она есть, например, в конфуцианстве. Но именно поэтому многие религиоведы считают, что конфуцианство не религия, а просто этическая система. Вот к вопросу опять об отличии религии там, от свода нравственных правил. Вот. А истина в христианстве – это категория не этическая, а онтологическая. Да? Она имеет отношение к бытию. То есть мы говорим о том, что созданное Богом бытие – это подлинное бытие, а вот то, что называем миром зла – это псевдобытие, да, это искажение подлинного бытия. Ведь христианство не дуалистическая система, она не говорит о том, что вот борется доброе со злым, и то одно побеждает, то другое. Это вот равно, это не инь и ян восточные. Да?
Не зороастризм.
И не зороастризм, и вообще не любая другая дуалистическая система там, эпохи поздней античности. Вот, в христианстве нет этого дуализма, есть утверждение подлинной бытийственности только того, что сотворено Богом. Все остальное есть искажение не просто нравственного строя, это искажение самого бытия. Собственно, человеческая смерть, вот в этом и состоит ответ христианства на вопрос о смерти. Что такое смерть? Это результат искаженности бытия, поврежденности бытия. То есть Господь говорит, не ешьте с этого древа, ибо в момент, когда вкусите, смертью умрете. Значит, можно предположить, что справедливо и обратно, если не вкусите, не умрете. Человек сам себя убивает, сам себя делает смертным. Другое дело, что, будучи творением Божьим, он не может себя уничтожить полностью, поэтому он делает смертным только свое тело. Но это проблема онтологическая.
Это результат свободного выбора, того самого, который вечный парадокс нашей жизни.
Да,
Карамазовский вопрос, проклятый. Владимир Романович, а по поводу того, что религия – это частное дело, тоже вы там высказались на этом форуме.
Уже в миллион первый раз, мне кажется, да.
Да, и в то же время вопрос, который, по-моему, тоже не перестает быть актуальным, особенно в свете того, что, вот, как вы сказали, да, там, актуально ли Евангелие будет в 21 веке. Если в такой постановке вопрос вот сегодня звучит, то тогда звучит и вопрос,
он частный ровно ли потому дело религии. И не, совершенно верно, он не перестает быть актуальным, потому что, опять же, в этом еще, опять же, лукавство, скажем так, наших уважаемых оппонентов, потому что говорят, что, вы знаете, вот есть некое объективное, допустимое в обществе, оно заключается в том, что вот религия, как любое другое увлечение человека уважаемо, пожалуйста, но это вот она относится к разряду увлечений, которые должны вот занимать, ну, вот ваше частное дело.
Да? Кто-то теннисом, например, увлекается.
Да, ну, условно говоря, не знаю, кто-то там что-то там, не знаю, там, не знаю, очищает организм от шлаков, но не надо на это, ну, что-нибудь такое. То есть в этом тоже лукавство, потому что предполагается, что вот есть некая нормальность, которая исключает мотивировку своих поступков и вообще коллективной религиозной идентичности в обществе, а есть или только в закрытом смысле, да, это допустимо, а все другое это ненормально, то почему? Почему? Вся история человечества показывает, что это не так до определенного времени. То есть была попытка, вот то, о чем я говорил, ну, собственно, не я, конечно, впервые, вот это есть, собственно, по большому счету в концентрированном виде максимально вот своего этого развития достигла вот в модели этой просвещенческой, да, которая через деизм просветителей вот привела к полному к представлению о человеке как вот нулевой величине, которая не определена ничем. Ни религии, ни культурой.
Табло раса.
И так далее.
Владимир Романович, а почему, если, как вы говорите, для религии все-таки принципиально важный вопрос, основополагающий и самый главный, это вопрос о смерти, а этот вопрос перед каждым человеком встает, далеко не всегда человек для того, чтобы ответ на этот вопрос найти, именно к религии обращается. Я сужу, например, по своим студентам. Очень умные, разносторонние, прекрасные, живые дети, которые как будто бы впервые слышат, например. То есть,
там, но это не показательно.
Может быть. Но, знаете, но вот ощущение...
Не-не-не, что... я просто отвечу вам на вопрос на ваш. Во-первых, я считаю, что человек обязательно обращается, большинство людей, так или иначе. Другое дело, что они могут дать как религиозный ответ на вопрос смерти, так и нерелигиозный. Это нормально.
А я, простите, пожалуйста, просто не совсем понял до конца вопрос Аллы.
Она его не нет, успела договорить. Вот Алсвина говорит, что не обращает, потому что вот ее студенты не обращают.
Нет,
но
она что не обращают?
Еще же не умерли.
Но вопрос смерти или вопрос религии?
Нет, ну, к вопросу или смерти, это... к религии, отвечая на вопрос о смерти. Просто они не обращаются, потому что, ну, во-первых, они не все же не обращаются, но те, которые вам встретились...
Нет, они обращаются... Нет, понимаете, в чем дело? Этот вопрос их интересует
очень. Да, и они ищут ответ не в религии, да?
Они ищут ответ
понятно,
где угодно,
да, потому что они воспитывались в таком окружении, где этого не было, или было в искаженном виде, или потому что они ищут этот человек, может искать... Ведь это вопрос о смерти, это смысл жизни.
А в искаженном виде
вопрос
это где, Владимир?
Смерти,
в искаженном виде это
вопрос
где?
О смерти
на каждом углу у нас
это
открыто.
Смысложизненный вопрос. Человек может искать смысл жизни, например, в профессиональном самовыражении. Он может искать смысл жизни в области там, физической любви. Это тоже возможно, такие люди тоже есть. Потому что вот с моей точки зрения, в моей, так сказать, системе и философии культуры, религиозная потребность – это присущая человеку потребность органичная. Да? Она обязательно у человека есть, у каждого. Но у нас у всех есть много других потребностей, и у каждого из нас эти потребности проявляются по-разному. Люди, которые занимаются политикой, у них совершенно однозначно вот эта кратологическая потребность, как сказали бы политологи, то есть потребность к власти, она выражена в большей степени, да? Так же и здесь, понимаете? А люди, которые уходят в монастырь, вот у них есть доминантная потребность в поиск Бога. И вот они поэтому уходят в монастырь. Не все же уходят в монастырь, даже верующие не все уходят в монастырь. Поэтому просто те студенты, о которых вы сейчас говорите, они либо не пришло время для поиска в религии, да, либо у них, условно говоря, потребность подавлена, либо она переориентирована на поиск в другой системе координат. Но, простите, а люди, которые посвящают себя... Сколько... Это ведь история, ну, условно говоря, не просто хрестоматийной, сверххрестоматийной. И человек, заработав там все, что можно было, понял, что не в деньгах счастье. Это ведь об этом же самом, да? Но он вот, он это понял, там, я не знаю, 86 лет, когда уже речь шла о том, что надо могилку копать. или в 7-6, понимаете, это то же самое.
Тем более у молодого человека 20 лет или около 20 лет огромное количество интересов в жизни, и понятно, что они редко когда приводят именно в церковь. И когда он сталкивается с вопросами смерти, очень часто он, ну, просто я даже не понимаю, почему он должен их искать именно в храме.
Спасибо, ну, объяснили.
Может быть, должен, конечно, но...
А можно я теперь сформулирую свою мысль до конца? Дело в том, что лет...
Не на этот вопрос отвечали.
Лет несколько назад, потому что мне есть с чем сравнивать, когда я общалась со студентами, у меня был там такой, знаете, один из вопросов, какие три книги вы бы обязательно взяли с собой на необитаемый остров? Мне было интересно, что они читают. И вот лет несколько назад в каждой второй работе, они мне письменно на этот вопрос отвечали, мне просто было любопытно с ними познакомиться. Там фигурировала Библия, да. Причем с комментарием «no comments».
Да,
понимаете,
да.
А сейчас...
Сейчас не фигурирует.
Сейчас не фигурирует.
И
я пытаюсь понять, что происходит,
что принципиально
изменилось. Да. Читали.
Нет, ну это фоновые знания. Нет, ну тут кто-то читал, кто-то не читал. Вы знаете, это вообще, так сказать, загадка. Ну, смотрите, у нас...
Просто кажется, что, может быть, мы что-то делаем не так.
Естественно, а что мы всегда что-то делаем не так? Само собой. Ну, так знаете, как...
То есть мы как-то отбираем интерес, закрываем эту дверь.
Нет, мы, конечно, что-то делаем не так. Но, понимаете, человек, естественно, у нас не просто мы что-то делаем не так, а весь мир. Это делает не так, и весь мир за этим подростком, который, знаете, мы можем, даже если бы мы все делали так. Вы представьте себе, как в свое время сказал святейший патриарх, значит, у нас 2 часа в неделю, даже для человека, который ходит в храм, ну, плюс там, не знаю, там утренние, вечерние молитвы и так далее. А против этого что? Ну, представьте себе человека, вот он смотрит, сидит там в социальных сетях и так далее. Ты даже вот разделайся, все переделай, все так. Ну, представляете, какая, так сказать, идет борьба? Конечно, но и при этом мы еще что-то делаем не так, конечно. Поэтому, конечно, это очень сложно. Но тут потом мне кажется, что если мы смотрим с позиции верующего человека, да, то мы должны с вами понимать, что Бог не может человека бросить на производство. Делает человек что-то так, не делает не так. Господь каждому человеку всегда открывает возможность. Если мы так не считаем, мы просто верим в какого-то другого Бога. Потому что если мы говорим, что нашими человеческими усилиями для кого-то закрыта полностью возможность обратиться к Богу, значит, мы себя с Богом ставим на один уровень. Эта позиция возможная, но она не христианская. Не может у человека не быть возможности. Ему Бог всегда эту возможность даст. Поэтому это очень важно для понимания того, чтобы... Потому что это понятие, это все. Вот когда мы говорим, что церковь, святость церкви, это не святость людей, которые в ней, это святость Христова. Что эта фраза значит? В том числе и это. В том числе это, что эта святость проявляет, чтобы Дух дышит где хочет. Что этот ваш студент завтра пойдет, там, я не знаю, куда-нибудь к Эмма, и вдруг окажется, что у какого-нибудь Эмма любимая книга Библия, и там по какой-то странной причине ее прочтет, послезавтра поступит в семинарию, там, и через 4 года станет священником. Это все возможно.
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова и Алексей Пичугин через минуту снова здесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».